Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 11 августа, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Анатолия, Серафима, Алексея, Константина, Серафимы, Михаила. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, преподобномученика иеромонаха Пахомия Русина. Иеромонах Пахомий, в миру Русин Прохор Петрович, родился в 1880 году в селе Генеральщина Курской губернии. В 1910 приехал в город Верный, ныне Алма-Ата, и до этого 3-4 года жил послушником в Петропавловском монастыре Черниговской губернии. После приезда в Верный отец Пахомий поступил в Иссык-Кульский монастырь, где был пономарем, звонарем, затем получил монашеский постриг, и примерно в 14 году был рукоположен в сан священника. Летом 16 года в Семиречье началось восстание киргизов. Они напали на монастырь и потребовали к определенному дню приготовить монастырские ценности и пригрозили расправой в случае отказа. Тогда часть монахов, в числе которых был отец Пахомий, ушла из монастыря, кто в горы, кто в ближайшие селения. Монахи преклонного возраста остались, положившись на волю Божию. Приехавшие в назначенный день киргизы выбили монастырские двери, иконы побили, забрали церковную утварь и устроили над монахами казнь. Не пощадили никого, всех порубили саблями. Вечером вернулись ушедшие монахи и на следующее утро похоронили всех убиенных в общей могиле. После этого события отец Пахомий ушел в город Верный, затем поселился в горах около Аксая с монахами Феогностом, Серафимом, Анатолием и Ираклием. В августе 21 года все пятеро монахов, живших в скиту, пошли в город Верный в Никольскую церковь на праздник целителя Пантелеимона. Двое из них, в том числе отец Пахомий, остались в городе, а трое вернулись в скит. 11 августа 21 года в скиту случилась трагедия. Иеромонахи Серафим и Феогност были застрелены красноармейцами-грабителями. Оставшиеся в живых отец Пахомий, Ираклий и Анатолий после всего случившегося жить в скиту не остались. После 21 года некоторое время отец Пахомий тайно жил вместе со странником Виктором и схимонахом Тихоном в скиту на горе Горельник в районе Медео. Он изредка приходил в город и останавливался у монахинь, был очень молчалив. Монахини вспоминали: «Придем, бывало, после всеночной, чаю попьем. Матушка Евфалия просит его: отец Пахомий, скажите 2-3 слова, скажите живое слово для спасения души». А он: «Сестры, молитесь, читайте Иисусову молитву». И все. Или служит в келье на Медео. Сестры просят: «Отец Пахомий, сегодня такой праздник, ну скажите несколько слов». Он только и скажет: «Сестры, молиться надо, истинно молиться надо. И Иисусову молитву не нужно забывать». В конце 20-х годов, когда были сильные гонения, отец Пахомий ушел с Медео и жил в городе у разных людей. Тайно служил, венчал, отпевал на дому, часто ходил с монахинями на Аксайскую могилу. Из воспоминаний монахинь: «Как поднимемся на гору, перво-наперво панихиду отслужим, потом отдохнем, поужинаем и сядем у могилы на поваленные ели. И сколько я помню, всегда были ясные ночи. Сидим мы на бревнышках, и поют сестры, долго поют. А певчие были еще монастырские, хорошо пели. Потом вечерние молитвы почитаем, наломаем ельника, набросаем на землю и спим на этих лапах. Какой там сон, только вздремлешь чуть-чуть. Утром обедницу служил отец Пахомий. Проповеди говорить он не мог. Он плакал, всегда плакал. Потом прокашляется и скажет: Господь прибрал их, а я все мотаюсь. А как было бы хорошо и мне вместе с ними. Да вот не сподобился». А свою жизнь в этот период свой отец Пахомий описывает так, из материалов следствия. В 1921 году этих монахов, отцов Серафима и Феогноста, убили. Жить в горах было страшно, я прожил еще год, а в 23-м ушел в город Алма-Ату. Изредка служил в соборе, в котором сейчас помещается Казахстанский музей. Прожил таким образом до 26-го года, затем уехал в Ташкент. В Ташкенте хотел устроиться на работу, но ничего мне из этого не вышло. Прожил я там год и снова вернулся в Алма-Ату. Жил на квартире, помогал в хозяйстве, изредка служил и таким образом существовал. В 28-м в горах на мохнатой сопке один знакомый мне монах Тихон стал строить избушку. Я ходил к нему, мне там понравилось, я тоже стал строить себе избушку. И в конце 28-го года перебрался в горы. Вскоре Тихон по неосторожности сжег наши избушки, и я вынужден был выкопать себе землянку. В ней я жил непостоянно. Часто ходил в город или жил у монахинь Магдалины, Татьяны, Александры и Евсевии, которые также были на Мохнатой сопке. В 30-м году монахиням предложили вступить в колхоз, но в колхоз они не пошли, сдали свое имущество в лесничество и ушли в город. А я остался жить в своей землянке. В том же году уехал с монахинями в Джагал-Абад, где поселились в горах. Там построил избушку, жил с Магдалиной, Татьяной. Татьяна строила избушку отдельно, в 15 верстах от нас. Из Джагал-Абада я и переехал вновь в Алма-Ату. В 35-м отец Пахомий был арестован и посажен в алма-атинскую тюрьму, где претерпевал издевательства. И в 36-м был расстрелян. По благословению Святейшего Патриарха Московского всея Руси Алексея II, 11 августа 1993 года было установлено местное почитание новомучеников и романаха Серафима и Феогноста, также с ними в казахской земле пострадавших, в том числе и преподобномученика Пахомия. На юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 году было принято решение об общецерковном почитании этих святых. Хоть отец Пахомий и не говорил особо о проповеди, но все-таки главную мысль он до своих духовных чад доносил. Молиться надо, сестры, непрестанно молиться, стараться усердствовать в молитве Иисусовой. Дело в том, что любящий, он всегда старается помнить о любимом. Как однажды сказал один из подвижников, Бог жаждет, чтобы его жаждали. Потому что любовь, она никогда не может быть в одну сторону. Ну, точнее, Господь, Он нас бесконечно любит по своему свойству. Но чтобы прибыть в любви Божией, необходимо ответное и чувство, и действие, и умная память. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всей крепостью, всем умом твоим. Это первая и наибольшая заповедь. И как раз молитва, она и является исполнением этой заповеди. Потому что молитва обучает человека памяти Божией. Для этого необходимы определенные условия. Ну, во-первых, молитва рождается из состояния осознания собственной ничтожности. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Когда человек и беден, и нищ, и болен, и слеп, и наг, как говорит Апокалипсис, тогда он не надеется на себя. Наша страшная беда — это самонадеянность, когда человек и в серьезных, и в незначительных обстоятельствах он все сам. Он сам может, он сам знает, и Богу не дает возможности действовать, и даже не просит Бога об участии. Когда человек осознает свою неспособность и погибельность своего состояния, он начинает искать Бога, искать Спасителя. Спаситель нужен погибающему. Врач нужен больному. Тот, кто прощает, нужен грешнику. Поэтому одним из важнейших условий молитвы — это осознание своего настоящего состояния. Без косметики, без иллюзий. Мы часто о себе мечтаем. Мы думаем, что нечто и нечто немаловажное. Но слава Богу, что Господь нас периодически отрезвляет. Но любое малейшее испытание, оно делает человека при правильном устроении трезвым. То есть понимает, что он ничего не может. Но элементарно. Скажет кто-нибудь худое слово, обзовет, скажет, ты такой, 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 еще и матерное слово приложит. Как сразу закипает кровь, как сразу теряется разум, хочется человека наказать, или чтобы ему плохо было. Начинаем, ну, или оправдываться, или откровенно лезем на рожон. Ну а что такого, если тебе кто-либо в транспорте сказал, ну ты и мерзкая тварь. Но это же просто констатация факта. Но тварь, конечно, творение Божие, это как бы естественное следствие нашей жизни на земле. Человек сотворен Богом. Грех есть мерзость пред Богом. Ты грешник? Грешник. Значит, определение в таком виде, оно просто констатация факта. Но кто из нас сможет выдержать с ровной душою, ну, такое признание наших заслуг? Обидимся, начнем склоку, по крайней мере, мир души потеряем. Ну а в немирной душе молитва быть не может. Молитва требует усердия и постоянства. Даже не в смысле постоянного бубнения каких-то слов, которые порой даже и не осознаются так механически, что это как пластинка заезженная. А молитва — это память о Боге. Память, выраженная и в поведении, и в словах, и в мыслях, и в чувствах. И чем чаще человек вспоминает о Боге, тем более он пребывает в молитве. Вот что о молитве пишет Паисий Святогорец. «Старайся приобрести духовное благородство, любочестие, чтобы ушла корысть. Корысть препятствует молитве, потому что разлучает человека с Богом, поставляет непроницаемую стену. Знаешь, что значит непроницаемая стена? Словно Бог тебе говорит: «Чадо, я тебя не понимаю». Батюшка, иногда, когда я прошу Бога о чем-то и не получаю, то задаю себе вопрос, а слышит ли Бог мою молитву? «Ли», «слышит ли» означает, что ты сомневаешься в любви Божьей. Таким образом, сама аннулируешь свое прошение в самый момент его подачи, а значит, и теряешь право на внеочередное обслуживание. «Слышит ли». Все, о чем не попросите, веруйте, что получите. И будет вам. Всякое сомнение в молитве, оно аннулирует, прекращает действие молитвы. Когда, батюшка, я прошу Бога о чем-то, то и не получаю этого сразу. Нужно ли настаивать? Да, нужно. Смотри, когда мы идем в какое-либо учреждение, обращаемся к ответственному лицу с просьбой, то иногда приходится проявлять настойчивость, чтобы добиться желаемого. Прошу, помогите, а иначе я не уйду отсюда. Так и в молитве требуется настойчивость. С настойчивостью просила и хананиянка Христа, и вдова неправедного судью. Но чем больше проходит времени, батюшка, моя просьба остается без ответа, тем больше я расстраиваюсь. Когда мы просим чего-либо в молитве, то должны ждать с терпением. Однажды у меня опух глаз и сильно болел. Я трижды ходил к иконе Божией Матери, просил ее об исцелении, чтобы я мог по ночам читать псалтирь. Взял и масло от лампады перед иконой, помазал им глаз, но он не проходил. Через несколько дней стало еще хуже, глаз болел сильнее и опухал все больше. Прошло 15 дней. Тогда я опять со смирением пошел к иконе Богородицы и сказал: «Матерь Божия, прости меня, еще раз тебя беспокою». Опять взял масло из лампадки, только помазал им глаз, как он тут же выздоровел. Неужели Богородица не могла и в первый раз исцелить мне глаз? Но для моей пользы она оставила меня пострадать. А ты проси со смирением и терпеливо жди. Молитва, которая творится с верой, болезнованием, настойчивостью и терпением, если просимое будет нам во благо, бывает услышано. Вот и запомним, дорогие мои, эти условия. Вера, болезнование, настойчивость, терпение, смирение. И помогай нам всем, Господь.